ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम की तृतीय глава 25 текст 31 Майтрея сказал, услышав просьбу матери, Капила-дева понял ее намерение. Помня о том, что он появился на свет из ее чрева, Капила-дева проникся к Девахути состраданием, изложил ей передаваемую по цепи ученической преемственности философию Самхи, которая сочетает в себе элементы преданного служения и мистической йоги. Текст 32. Шри Бхагаван Увачам
Деви.
Деванам гуналинганам анушравика карманам саттвайкай каманасоу вритих свабавикитуям анимита бхагавати бхакти сидиргариаси. Господь Капила сказал: чувства олицетворяют различных полубогов, и по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением верховной личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Чувства живого существа всегда заняты либо деятельностью, предписанной ведами, либо материальной деятельностью. Чувствам свойственно служить какой-либо цели, а ум координирует их действия. По сути дела, ум руководит чувствами, поэтому его называют саттвой. Аналогичным образом, всеми полубогами, которые управляют материальным космосом, богом Солнца, богом Луны, Индры и так далее, руководит верховная личность Бога. Веды утверждают, что полубоги – это различные части вселенского тела верховной личности Бога. Поскольку полубоги управляют также деятельностью наших чувств, чувства олицетворяют различных полубогов, а ум – верховного Господа. Чувства, руководимые умом, подчиняются полубогам. Когда деятельность чувств живого существа направлена на служение верховной личности Бога, чувства пребывают в своем естественном состоянии. Господа называют Хришикешей, поскольку в конечном счете именно Он является владыкой чувств. Склонность к деятельности от природы заложена в чувствах и уме. Но когда они осквернены материей, то действуют либо ради достижения какой-либо материальной цели, либо ради удовлетворения полубогов, хотя на самом деле они призваны служить верховной личности Бога. Чувства называют Хришика, а верховную личность Бога – Хришикеши. Чем бы ни занимались наши чувства в настоящий момент, их предназначение – служить Господу, и это служение называется Бхакти. Капила-дева говорит, что преданное служение – это такое служение живого существа, при котором все его чувства поглощены служением верховной личности Бога, и которая не продиктована никакими корыстными мотивами. Бескорыстное служение Господу значительно превосходит сидди или освобождение. Бхакти, то есть желание служить верховной личности Бога, имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше мукти, освобождения. Таким образом, бхакти – это ступень, следующая за освобождением. Только освобожденная душа способна занять свои чувства служением Господу. Когда чувства человека заняты материальной деятельностью, связанной с их удовлетворением, или деятельностью, предписанной ведов, это значит, что он руководствуется теми или иными корыстными побуждениями. Но если те же самые чувства поглощены бескорыстным служением Господу, их деятельность отвечает природе ума и называется анимиттой. Итак, ум, который не отвлекается ни на исполнение предписаний вед, ни на материальную деятельность, но полностью поглощен сознанием Кришны или преданным служением Верховной Личности Бога, стоит намного выше ума, охваченного желанием освобождения из плена материальной жизни. Слышав просьбу матери, Капила-дева понял ее намерение. Помня о том, что он появился на свет из ее чрева, Капила-дева проникся к Девахути состраданием и изложил ей передаваемую по цепи ученической преемственности философию Самхи, которая сочетает в себе элементы преданного служения и мистической йоги. Шри Бхагаван Увача Деванам Мита Бхагавати Бхактир Сиддхир Гариаси. Господь Капила сказал: чувства олицетворяют различных полубогов и по своей природе склонны действовать в соответствии с предписаниями вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением верховной личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения. Ом агьяна тимиранда Итак, это первые слова Капилы Муни в этой главе. И Капила Муни начинает с того, что говорит, что тело каждого живого существа состоит из чувств. Чувства являются главным составляющим тела живого существа. Это познающие чувства и действующие чувства. Но над чувствами стоит ум. Чувства управляются полубогами, чувствами управляет ум, и ум символизирует верховную личность Бога. Что интересно, это то определение, которое Капила Муни дает здесь чувствам. Он говорит, что чувства по природе своей являются анушравика. Анушравика, ану значит последовать, следовать, и шравика значит шраванам или священные писания. По своей природе чувства устроены таким образом, что они склонны следовать наставлениям священных писаний. Не то, что священные писания говорят о чем-то одном, а чувства на самом деле действуют по-другому. Священные писания и чувства находятся между собой в гармонии. И если мы соблюдаем наставления священных писаний, то тогда наши чувства идеальным образом действуют. Они функционируют идеальным образом, потому что наставления священных писаний в точности приспособлены к нашим чувствам. И точно то же самое относится к уму. Ум по своей природе сатвика. Тут он называется сатвика. Сатвика значит прозрачный, чистый, ясный. По своей природе он чистый или ясный. И если мы очистим свой ум, то естественное предназначение, естественное занятие чувств или ума будет служение Господу. На самом деле, процесс служения Господу естественен. Это не есть нечто искусственно привнесенное извне. Как только мы очищаем свои чувства и ум, нам не нужно заставлять себя ничего делать, нам не нужно заставлять себя, заставлять свои чувства служить уму. Нужно просто очистить чувства. И когда чувства станут чистыми, они будут исполнять свою естественную функцию. И когда ум станет чистым, он тоже будет исполнять свою естественную функцию, он будет постоянно думать об уме. Поэтому говорится, что бхакти, или преданное служение Господу, это служение Господу чувств своими чувствами. Хришикена хришикеша севанам бхакти ручате. Хришикена хришикеша. Специально эти два слова употреблены рядом, чтобы показать, что хришикена хришикеша. Чувства являются подчиненными Господу, и поэтому естественным занятием этих чувств является служение Господу. Хришикена хришикеша севанам бхакти ручате. Севанам бхакти, или служение Господу, это естественная функция всех чувств и ума. И поэтому процесс преданного служения в конечном счете заключается в том, что мы просто очищаем эти чувства. Так паратвина нирмалам. Нирмалам, мало значит грязь. Как только мы снимем в себя эту грязь, то тогда естественным образом мы начнем служить Кришне. И такое служение, оно превосходит освобождение. Люди в этом материальном мире, особенно на Западе, они даже не знают, что такое освобождение. В западной философской мысли концепция освобождения практически полностью отсутствует. Когда-то давно Сократ, он говорил немного об освобождении, он говорил о том, что человек должен освободиться. Да? Но потом про Сократа уже давно забыли, и после этого пришел Карл Маркс и сказал, что нужно, что освобождение заключается в том, чтобы капиталистов в тюрьму посадить. И сбросить с себя цепи эксплуатации, перестать быть эксплуатируемым. Так или иначе, концепция освобождения, она присутствует в любой философии, но эта концепция до такой степени была извращена последними философскими, так сказать, достижениями философской мысли, что можно сказать, что практически она отсутствует. Люди не понимают, что им нужно освободиться. На самом деле, для того, чтобы понять, что им нужно освободиться, прежде всего, они должны понять, что они находятся в тюрьме. До тех пор, пока мы не поймем, что мы находимся в тюрьме, что весь материальный мир тюрьма, у нас не возникнет желания освобождения. И люди, которые родились в этом мире, они привыкли к этому миру. Они не видели ничего другого. Они подобны крысам, которые родились в тюрьме. Это тюремные крысы, они родились в тюрьме. И как у тюремной крысы может появиться желание освобождения? Она привыкла, ей кажется, что все замечательно. Она живет в этой тюремной камере, ей кажется, что это ее место. Что тут она родилась, и тут она должна жить своей счастливой жизнью. Люди не знают, что за пределами этого мира есть другой мир, который на самом деле гораздо превосходит этот материальный мир. Они не понимают такого простого обстоятельства, что они находятся в тюрьме. Иногда человеку нужно попасть в тюрьму, чтобы он понял, что материальный мир является тюрьмой. Как люди, которые пишут в BBT, люди из тюрем, которые пишут в BBT. Часто они пишут такие вещи, они пишут, что я был на воле, и никогда бы я не купил ваши книги. Ну ни за что. Я был слишком занят материальной деятельностью. Но потом, так или иначе, по своей милости, Кришна поместил меня в тюрьму, и тут я наконец понял. Тут я понял природу материального мира. Иногда человеку нужно оказаться в тюрьме, чтобы понять, из чего состоит этот мир. И людям иногда очень трудно бывает объяснить, что этот мир, он целиком состоит из страданий. Они настолько привыкли к страданиям материального мира, что принимают это как должное. Как однажды недавно, когда я давал живой эфир, позвонил один человек, и он никак не мог понять, почему мы так ругаем этот мир. Он говорил, у нас в христианстве этот мир хороший считается. Хотя на самом деле это не так, но тем не менее он пытался доказать это. Этот мир на самом деле очень хороший, и в доказательство этого глупого положения он приводил пример, я уж не помню кого, то ли Исаака, то ли Авраама, то ли еще кого-то. И он говорил, в Библии написано, что Исаак дожил до 180 лет, простите меня, если ошибся, и прожил полноценную жизнь, и в конце концов умер. Я ему говорю, но он же умер в конце концов. Он говорит, ну и что? Главное, полноценная жизнь. Они не понимают такой простой вещи, что какой бы полноценной жизнью человек ни жил, в конце концов ему придется умереть. И в этом заключается трагедия мира. Они не понимают, что этот мир не предназначен для наслаждения, потому что даже если мы наслаждаемся в этом мире, в конце концов мы все равно умрем. Мы все равно будем лежать трупом и думать о себе, что же с нами такое произошло. Как другой случай... Я был недавно в Сочи, и там у нас работает, значит, армянская такая команда строителей. Однажды они схватили меня за шкирку и стали у меня задавать вопросы. Зачем мы такие странные одежды носим, и почему вообще мы Кришне поклоняемся, что такое Кришне, зачем это нужно? И этот человек, который меня схватил, молодой строитель, он никак не мог понять. Он говорил, он понимал, что в этот мир состоит из страданий, но он не мог понять одной вещи. Он не мог понять, почему твой Бог? Почему твой Бог? Молодого моего дядю убил. Мой молодой дядя умер. Почему молодой умер? Такой хороший был. Такой замечательный. Я пытался ему объяснить, что на самом деле, какая разница, молодой он умер или старый умер? Все равно умер бы. Но у него никак не могло войти это в голову. Он говорит, если бы старый был, не жалко было бы. Молодой умер, жалко. Он говорит, когда старый умирает, земля как пух ему. Когда молодой умирает, как камни. Люди не могут понять, что если человек старый, то ему не меньше хочется жить, чем когда он молодой. Что тот же самый старик, он на самом деле не согласится с этой концепцией, что ему нужно умирать. Старый человек, так как смерть противна природе человека, он точно так же хочет жить. Ему хочется жить, ему хочется наслаждаться этой жизнью. Но он никак не мог этого понять. Почему молодого забрал? Не понимаю. Люди настолько привыкли жить в этом материальном мире, что их ум, их сознание целиком покрыто вот этой паутиной иллюзии. Они не могут выйти за пределы этой иллюзии. Они думают, что они предназначены жить в материальном мире. Они не понимают, что материальный мир изначально предназначен для страдания. Поэтому Харидас Такур, когда Кази посадил его в тюрьму, он сел в тюрьму, он был страшно счастлив. Его посадили в тюрьму, и там были его сокамерники, а он сел себе на нары и стал петь «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, 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 Харе Харе». И все сокамерники набросились на него и хотели его побить. «Ты не понимаешь, куда ты попал? Ты на самом деле находишься в тюрьме. Почему? Чему ты радуешься? Ты ненормальный, что ли? Ты сошел с ума, тебя нужно в психиатрическую больницу посадить. Тебя не туда посадили». Но он сказал, на самом деле вы не понимаете, что вам очень повезло. Вы сидите в этой тюрьме, и вы понимаете, что вы сидите в тюрьме. А люди, которые ходят на воле, они не понимают того, что они тоже находятся в тюрьме. По крайней мере, вы можете осознать, что вы находитесь в тюрьме, и вы можете захотеть освобождения. Прежде чем освободиться, человек сначала должен захотеть освобождения. Это предварительные условия для того, чтобы человек мог освободиться. До того, как мы захотим освободиться, мы не сможем освободиться. Мы всегда будем находиться здесь, в материальном мире. Вечно оставаться здесь, вечно гнить в этой обители, где постоянно повторяется старость, смерть, рождение и болезни. Поэтому так важно, по крайней мере, захотеть освобождения. Но здесь Кришна говорит, Капила Муни, воплощение Кришны, говорит, что на самом деле концепция бхакти или концепция преданного служения гораздо выше концепции освобождения. Другое непонимание, которое связано вот с этим освобождением, заключается в том, что иногда люди не понимают, что если они освободятся, что значит освобождение. Как Кришна говорит, Брама Бута Прасанатмана Сочати на Тамсати Самах Сарвешу Бутишу Мамад Бхактин Лабате Парам. Он говорит, что на уровне Брама Бута, на уровне освобождения, на Сочати на Тамсати, у человека нет никаких желаний и нет никаких сожалений. Он ни о чем не жалеет и ничего не желает. Так? Человек читает это и думает, Господи Боже мой, что же от меня останется? Его жизнь целиком состоит из желаний и сожалений. И если отнять у него желание и сожаление, он думает, от меня ничего не останется, я буду просто скучать. Он думает, это Брама-бута, это просто страшно скучное состояние. Он забывает, что сначала Кришна говорит, Брама-бута прасанатма. Брама-бута прасанатма. Как только человек достигает уровня освобождения, он становится прасанна, он становится радостный, радость захлестывает его. Вам прасанна манасо. Насочите на камсати. Как я помню, я однажды проповедовал одной женщине, и ей понравилось это. Она даже стала читать мантру. Через несколько дней я встретился с ней и спросил, как ты, продолжаешь читать мантру или нет? Она сказала, нет. Мне очень страшно это делать, потому что я читаю мантру, я сразу такая спокойная становлюсь. Я не понимаю, зачем жить больше. Люди думают, что вот это беспокойство, в котором они живут, это суета материальной жизни, является смыслом материального существования. Они не понимают, что смысл материального существования гораздо выше, что смысл существования, смысл жизни находится гораздо выше. И если человек присоединяется к движению сознания Кришны, он понимает, что на самом деле в движении сознания Кришны нет никакого покоя, нет никакого... Все преданные, они служат Кришне, и служение Кришне – это беспокойство. Мы, безусловно, принимаем беспокойство. Как только я присоединился к сознанию Кришны, у меня беспокойство стало в 10 раз больше, чем было. Раньше я беспокоился только за себя. Когда человек присоединяется к движению сознания Кришны, он сразу же начинает беспокоиться за все движение. Наших беспокойств прибавляется, но на самом деле это трансцендентное беспокойство. Это беспокойство в служении Кришне. И это беспокойство, оно гораздо выше, чем спокойствие и освобождение. Спокойствие, которое приходит к человеку на уровне Брама-Бута, это еще не полная реализация абсолютной истины. Когда человек полностью реализует абсолютную истину, то он на этом уровне, на уровне освобождения, мат-бхакти-лабхате-парам, он принимает преданное служение, он принимает на себя эти беспокойства в преданном служении, он начинает служить Господу. И эта позиция, это положение гораздо выше. Как говорится, что тело человека, что человек состоит из двух как бы оболочек. Есть стула шарира, или грубое тело человека, или линга шарира, или тонкое тело человека. И в этом тонком теле человека есть пять оболочек. Душа человека, духовная частица, духовная искра, находится в этом теле, она покрыта пятью оболочками, панча-коша. И по мере того, как душа начинает осознавать себя, в процессе самоосознания, в процессе того, как она начинает постигать свою истинную природу, она как бы преодолевает одну эту оболочку за другой. Мы можем видеть это на примере эволюции сознания, скажем, ребенка. Ребенок вначале, первый уровень сознания, первый уровень понимания как бы абсолютной истины или осознания самого себя называется анна-майя. Анна значит пища, анна-майя это значит человек целиком сосредоточен только на пище, так? Это уровень животного. Животное, если кошка, если дашь ему что-то, она сразу же обнюхивает это. Ее восприятие мира связано с тем, что можно это съесть или нельзя это съесть. Весь мир для нее делится на то, что можно съесть и то, что нельзя съесть. Так? Точно так же младенец, когда он только рождается, он тоже ползает, и все то, что он встречает, он сразу же тянет в рот. Неважно, что это, пуговица, булавка, там, погремушка, все равно что. Его восприятие мира, оно ограничивается языком. Язык – это самое развитое чувство у него. И все то, что он встречает, он тянет в рот. Это уровень анна-майя. И некоторые люди, они всю свою жизнь остаются на уровне анна-майя. Да? Для них, я очень хорошо это знаю, потому что у меня есть штук 100 родственников, которые все находятся на уровне анна-майя. Для них существование заключается в том, что они сходятся вместе и начинают есть. И при этом, когда они едят, они обсуждают то, что они ели в прошлый раз, когда они садились, за прошлый раз, или то, что они покупали на базаре, чтобы съесть. Все разговоры, которые сосредоточены вокруг этого. Анна-майя. Потом следующий уровень, которого достигает человек в процессе своего развития, это прана-майя. Человек начинает ощущать, прана значит жизненная энергия. Он начинает ощущать, что он живет, он ощущает вот эту вот жизнь, которая в нем есть. Да? Это тоже на самом деле еще более-менее животный уровень. Собака, когда она бегает повсюду, ей нравится это, она просто так бегает, да, и хвостом держит. Она находится на этом уровне прана майя. Она ощущает эту прану, которая у нее внутри кипит, и она, соответственно, бегает и радуется. И ребенок в какой-то момент, то тоже начинает метаться, бегать, кричать, прыгать, так. Он прыгает не потому что, не знаю почему. Просто потому что ему нравится это. Просто потому что он чувствует вот эту жизненную энергию, прану. Он ощущает себя как эту жизненную энергию. Потому что он чувствует в себе эту способность прыгать, поэтому он прыгает. Он орет тоже, потому что ему хочется орать. И дальше на более высоком уровне, это уровень мана-май, или уровень ума. Да? Человек погружается вот в этот свой ум. Он понимает, на самом деле некоторые люди, они всю свою жизнь остаются на уровне прана-май, да, там футболисты какие-нибудь. Для них смысл существования заключается в том, чтобы за этим мячиком бегать. И ощущать, как они быстро бегают, как они здорово этот мячик из конца в конец. Следующий уровень – это мана-майя, когда человек понимает ограниченность своих чувств, когда он понимает, что вот этими своими чувствами жизненной энергии он не может наслаждаться до конца, а вожделение, тем не менее, не удовлетворяется, вожделение, тем не менее, остается, то он решает, что на самом деле гораздо лучше наслаждаться в уме, потому что ум предоставляет гораздо больше его возможностей для наслаждения. Он может заниматься теми же самыми чувственными наслаждениями, только он берет эти объекты чувств в ум, и он наслаждается в уме. И при этом он избавляется от вот этой ограниченности физических чувств. Он может в уме наслаждаться сколько угодно. Скажем, сколько мы физически можем наслаждаться сексом? Один раз. В течение 2 секунд. Или я не знаю, скольки там. Но в уме человек может 24 часа в сутки наслаждаться сексом. Он может читать о сексе, он может видеть о сексе, он может думать о сексе. Он может заниматься этим в течение неограниченного количества времени. И большинство людей, они застревают где-то вот на этом уровне. Это уровень, когда люди начинают писать различные романы о чувственных наслаждениях, создавать симфонии о чувственных наслаждениях там, и так далее. Это вот этот уровень ума. И мы можем видеть, что некоторые преданные, они находятся очень четко на этом уровне ума. Идет киртан, все поют, а им говорят... Ум его куда-то ушел, он находится в этом уме, и он перебирает объекты чувств, которые находятся там. Непонятно, где он находится. Он не находится в киртане. И дальше следующий уровень, это как раз уровень освобождения или уровень вигьяна-майя. Когда человек начинает искать освобождение, он начинает ощущать, что за всеми объектами чувств, за всем тем, что он видит, за всем тем многообразием материального мира, который он видит в этом мире, стоит какой-то единый принцип. Он начинает искать этот единый принцип, и тут появляются различные великие философы, великие ученые, там, которые изобретают теорию единого поля, или там единый принцип, великий принцип, там я не знаю кто, Махариши Махеш Йоги и все остальные вместе с ними. Все эти философы, которые говорят, что Бог – это некое абстрактное, единое целое, некое размазанное картофельное пюре, которое стоит за всем этим. Каким-то образом из этого океана солярисовского, из этого лемовского, вылезли все эти пузыри, они плавают на этой поверхности, но на самом деле Бог – это некая аморфная сущность, которая стоит за всем этим. И смысл этого в том, что Бог, он безличен, это некая огромная сила, которая управляет всем этим во Вселенной. Это некий изначальный принцип, который занимается всем этим. Что-то вроде такого огромного компьютера, который висит где-то в космосе, там и непонятно. Как говорил Аристотель, это уровень философии, уровень философского осмысления. Это тот высший уровень, до чего человек может дойти с помощью своих собственных спекуляций, с помощью своего ума. Дальше этого он не может подняться, и поэтому это вот уровень философии. Самые умные люди, они становятся философами, они изобретают философию. И при этом они говорят, что вот это вот аморфное целое есть Бог. Но что такое Бог? Как, например, говорил Аристотель. Аристотель говорил, что Бог не может заниматься обыденной деятельностью. Бог – это нечто экстраординарное, и он должен заниматься экстраординарной деятельностью. Он должен болтаться там в космосе и заниматься какой-то экстраординарными вычислениями где-то у себя в уме. На самом деле, в конечном счете, такие люди, они накладывают ограничения на Бога. Они говорят, Бог не может то, Бог не может это, Бог не может то. Как я однажды разговаривал с одним таким философом, я сказал, а если Бог хочет пошутить? Говорит, Бог не может судить. Они думают, что если Бог занимается обыденной деятельностью, это антропоморфизм. Человек, ограниченный человек, приписывает Богу как бы свои ограниченные качества. Бог не может судить. Я говорю, а если он захочет судить? Бог не может хотеть, был ответ. Естественно, как Бог может хотеть? Это просто какой-то компьютер, который висит там. И на этом уровне невозможно любовные отношения. Как я могу, как я, личность, могу любить какой-то компьютер? Я никогда, конечно, если я не истый или... Никто же вроде не могу. Но на самом деле нормальный человек компьютер любить не может. Нормальный человек, он хочет любить другого человека, он хочет любить личность. И смысл этой личности в непредсказуемости. Бог на самом деле непредсказуем. Бог является личностью, и в этом заключается самое высшее, это самый высший уровень осознания, анандамая. Только на этом высшем уровне открываются вот эти вечно блаженные отношения, которые связывают человека с верховной личностью Бога. Только если человек достигает этого высшего уровня, тогда он сможет обрести истинное блаженство, потому что тут он начинает, он вступает в эти взаимоотношения с анандамайей, с воплощением всего блаженства, и он приобщается к этому блаженству. Только на этом высшем уровне человек может обрести высшее удовлетворение. Поэтому Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии, объясняя слова Капилы Муни, что сиддхим, или освобождение, или мукти, гораздо ниже, чем бхакти. Бхакти – это нечто неизмеримо высшее, чем сиддхи. Как Бхактисиддханта Сарасвати, когда он сравнивал, когда он проводил это сравнение, он говорит, что мы должны просить у Бога только бхакти. Мы ни в коем случае не должны просить у Бога мукти или освобождение. А он говорит, что просить у Бога мукти или освобождение – это все равно, что прийти к очень богатому человеку, который может дать нам все, что угодно, который может дать нам $1 000 000 долларов, прийти к этому миллиардеру, которому не жалко дать нам $1 000 000 долларов, и попросить у него горсточку пепла или горсточку дробленого риса. Это все, он сравнивал вот это вот состояние, когда человек просит мукти или освобождение у Бога. Люди не понимают этого, они полностью не понимают вот этой вот концепции бхакти или преданного служения. И они думают, что Кришна – это бог пастухов и женщин. Да? Что люди, которые... Мало развитые, неинтеллектуальные, которые не могут понять всех этих сложностей брахмана и того, как компьютеры работают. Они занимаются бхакти. Они хотят пасти коров вместе с Кришной. Но мы сольемся с этим компьютером и будем вместе с ним уравнения решать различные. На самом деле бхакти – это достижение гораздо высшее, поэтому Билвамангал Такур, Шрила Прабхупада, он упоминает здесь в лекции по этому стиху, он упоминает Билвамангала Такура. Он говорит, Билвамангал Такур в своем знаменитом стихе из Кришна Карнамниты, он говорит, что для человека, который обрел бхакти, который обрел непоколебимое преданное служение Господу, который утвердился в этом преданном служении, и который может вечно наблюдать вот это вот Кишора Мурти, Дайва Кишора Мурти, трансцендентную божественную форму Кишора, вечно юного Кришны, Кишора Мукти. Для такого человека, перед таким человеком Мукти со сложенными руками стоит и умоляет, пожалуйста, используй меня в своем служении. Пожалуйста, сделай что-нибудь для меня. А также дхарма, арта, карма и мокша, они приходят к такому человеку, падают перед ним на колени и говорят, как-нибудь используй нас в своем служении. Для такого человека все это является как бы, все эти цели, которые преследуют другие люди, являются служанками. Они становятся его слугой. И Билвамангал Такур, он говорит это на собственном опыте. Когда он пришел во Вриндаван, он был слепой. Вы знаете эту историю, как он ослепил себя, потому что глаза внушали ему вожделение. Он подошел к Вриндавану, и он понял, что он не может найти дорогу, он заблудился. И он сел на пенек, и он стал плакать, он стал кричать, он стал сокрушаться. Он говорит, я подправился в Вриндаван для того, чтобы найти Кришну. И сейчас я слепой и несчастный, я заблудился где-то в лесу, и, наверное, я помру тут, я подохну здесь, так и не дойдя до Вриндавана. Святые мудрецы, мой учитель Сома Гири, отправил меня во Вриндаван, чтобы я умер там, чтобы я оставил свое тело во Вриндаване и увидел там Кришну. А в результате я не могу даже дойти до Вриндавана. Он плакал, он рыдал, он наливался. И вдруг к нему подошел мальчик и стал гладить его и говорит, не плачь, что ты плачешь. Он говорит, ты кто такой вообще? Отстань от меня. Зачем ты пристаешь ко мне? Он говорит, да я тут пастух, я коров пасу. Коровы разбежались, ты так громко вообще плакал, что все коровы испугались и разбежались. Я принес тебе немного молока, ты не плачь, пожалуйста. А ты из какой деревни, спросил он. Да я тут пастушок во Вриндаване, я тут коров пасу. Во Вриндаване. И так этот мальчик привел его во Вриндаван, и каждый день он спросил, как тебя зовут? Нандалал, сказал этот мальчик. Сын Махараджи Нанды. И каждый день он приходил ему и приносил ему горшок с молоком. Они садились вместе, они разговаривали. Этот Нандалал и Билва Мангал, они садились и разговаривали. И Билва Мангал учил его житью-бытью, мудрости. Он говорил, ты знаешь, ты сейчас молодой, но молодость проходит так быстро. Ты когда-нибудь думал о том, что ты скоро тоже состарился? Мальчик говорил, нет, я никогда не думал. Это со всеми случается рано или поздно. Я тоже был молодым. Но юность проходит так быстро. Вот, и так они разговаривали. Каждый день этот мальчик приходил, приносил ему горшок молока. И однажды он не пришел. И тут Билва Мангал Такур, он почувствовал страшное беспокойство. Он не мог найти себе места. Он ходил из угла в угол, он ничего не понимал. Он не понимал, почему вдруг у него... Целый день он повторял мантру, но когда мальчик, этот Нанда Дулал, не пришел в назначенный срок, он не мог понять, что с ним творится. Он почувствовал, что он сходит с ума, он не мог найти себе места. Он выбежал из своей комнаты, он начал оглядываться, но он ничего не видит. И вдруг в этот момент этот мальчик появился перед ним и стал просить, ты что, говорит? Ты всегда повторял мантру, почему ты сейчас не повторяешь мантру? Мне так нравится, когда ты повторяешь мантру. Я все время слушаю, когда ты повторяешь мантру. Почему ты не повторяешь, что с тобой? И тут он упал в обморок, и у него случился инфаркт. И тогда этот мальчик стал массировать ему сердце. Он говорит, все... Конец мой пришел, все, я ухожу, я так и не увидел Кришну, Кришна не пришел ко мне. Мальчик стал его успокаивать, не волнуйся, если Кришна захочет, ты не уйдешь. Все у тебя будет хорошо. Вот и тут он почувствовал облегчение. Он говорит, слушай, у тебя удивительные руки, когда ты массировал меня, я сразу же почувствовал облегчение. Я не знаю, почему со мной так произошло, что случилось со мной. И тут что-то странное, какие-то странные мысли стали появляться в голове у Билвы Мангала. Он стал думать об этом мальчике. И он стал удивляться, почему же я пришел в такое беспокойство, когда он не пришел. В этот момент он понял, что на самом деле это был Кришна. И он схватился за руку Кришны и кричал, ах ты негодяй, ты хотел убежать от меня, ты хотел обмануть меня, как и всех остальных. И тогда Кришна вырвался от него и стал бегать, а Билва Мангал стал бегать за ним, они бегали. В конце концов он поймал от него, Кришна опять вывернулся. То есть это уровень бхакти. На уровне бхакти сам Кришна приносит нам молоко, на уровне бхакти Верховная Личность Бога сама служит иногда своим преданным. Это уровень гораздо более высокий. И человек, который ощутил этот вкус бхакти, он никогда не променяет его на мукти. Он понимает, что это самое большое достижение, которое может достичь человек. Как Билва Мангал Такур тот же, в Кришна Карнамрите, он говорит, что «Эй, Кришна, ты гордишься тем, что ты вырвался из меня? Ты победил старого, больного, немощного человека. Ты вырвался из моих рук, у меня руки дрожат». Что в этом особенного? Ты молодой мальчик, ты вырвался, но попробуй вырваться из моего сердца. Если ты вырвешься из моего сердца, тогда я по-настоящему пойму, что ты силен. Но я знаю, что тебе это никогда не удастся. Это на самом деле уровень чистого преданного. Чистый преданный носит Кришну у себя в сердце. Для него нет никакого высшего достижения, чем любовь и служение Кришне. Он понимает, что это самое высшее, чего можно достичь, и что все остальное не стоит, даже подметки не годится преданному служению или бхакти. Мы все должны понять то, что нам дал Шрила Прабхупада. Это дар, который принес нам Шрила Прабхупада. Это самое высокое. Это то, до чего не могут дойти самые возвышенные философы. Мы, глупые люди Кали-Юги, получили самый возвышенный, самый драгоценный дар, который дал нам Шрила Прабхупада по его милости. Великие философы прошлого, Аристотель, Сократ и все остальные, они не могли додуматься до этого. Они умирали в полном убеждении, что Бог — это компьютер. Но Кришна дал нам эту Дайва Кишора Мукти. Если мы будем следовать этим путем, то мы сможем увидеть этот Дайва Кишора Мукти. Кришна придет к нам, он будет разговаривать с нами, он будет массировать нам сердце, если надо. Или что-нибудь еще может случиться с нами, еще более замечательное. Мы сможем обрести это, и поэтому мы должны заниматься преданным служением, отбросить все свои сомнения, все будет хорошо. Хари Кришна.
Жизнь должна стремиться к освобождению, определенный процесс проходит. Но, к сожалению, существование трансцендентной деятельности на уровне освобождения — это сокровенная часть юридической письма. То есть она не была всегда открыта. И имеется имею в виду, что это они все стремились и достигали эмоционального освобождения, или если это так, то какой бы там смысл, потому что временное состояние является решением проблемы.
Ведической цивилизации, вопрос в том, что ведической цивилизации рекомендуется в конце жизни стремиться к освобождению, но вот это бхакти или преданное служение, оно не было открыто всем, и какой смысл вот в этих рекомендациях, если люди не достигали в конце концов бхакти. Как говорится, Ришикеша Ришикенам Севанам Бхакти Ручита Тат Парасвинам Нирмалам. Мукти – это первая ступень, и если человек обретает мукти, Брама Бута Прасанадма Нашочительная Кавшарита Самасарвишу Мат Бхактим Лабаты Парам. Если человек действительно достигает мукти, то он может достичь преданного служения. И поэтому в ведической литературе подчеркивается необходимость мукти. Если человек обретает мукти, то он может обрести, он может подняться на более высокую ступень. Тогда Кришна может смилостивиться над таким человеком, он может обрести этот высший дар бхакти. И в ведах, в сокровенных разделах вед говорится о бхакти все равно. Поэтому люди, они могли, обретя мукти, очистившись, они смогли заниматься преданным служением. И мы знаем многих великих мудрецов, йогов, которые достигали вот этого уровня. То есть смысл о том, чтобы очиститься. И так как человек очень сразу, трудно понять вот эту красоту концепции преданного служения. На самом деле, оценить концепцию преданного служения очень немногие способны. Оценить мукти гораздо легче, оценить концепцию освобождения легче. Поэтому человеку дается эта приманка мукти, чтобы он дошел до мукти и потом пошел дальше. Но он может пойти дальше. Это не обязательно, что он должен застрять на этом уровне.
Если человек достигает саюджа мукти.
Я
имею в виду, что они достигают саюджа мукти.
Да, очень трудно достичь мукти. Но далеко не все люди стремились к саюджа мукти, потому что Кришна, он открыт в сокровенных частях ведической литературы. Как говорится, Кришна, одно из имен Кришны – Веда Гухья. Это значит, что в сокровенных разделах ведической литературы он, тем не менее, он раскрыт. И великие мудрецы были всегда в течение... Доступ к бхакти всегда был. Просто милость Господа Чайтани заключалась в том, что он открыл этот доступ для всех. Доступ к бхакти был, но он был открыт, этот доступ, только для избранных. Тогда, когда Господь Чайтани сделал бхакти доступным для всех. Сразу он хотел дополнение одно сделать, что иногда вот эта вот концепция освобождения, она понимается не совсем правильно, и когда в нектаре преданности, например, говорится, что когда человек видит Господа Джаганнатху на процессии во время Радхаятры, он сразу же освобождается, то некоторые преданные неправильно понимают это, некоторые думают, что у них сразу должно 4 руки вырасти или еще что-то. Но смысл в том, что есть много различных уровней освобождения. И в частности, когда говорится о таком освобождении, в данном случае имеется в виду освобождение от греховной, от последствий наших грехов, освобождение от греховных действий, которые есть у человека.
Спасть Кришне, духовными после этой жизни. Но иногда, если мы задумаемся глубоко, хотим ли мы это сделать для того, чтобы служить Кришне там, или может быть мы хотим просто, чтобы избавиться от страданий этого материального мира и там наслаждаться. На, так сказать, это как тогда это называть? Чисто ли это мы, у нас желание бхакти? Это видите, это бхакти или как это?
Чистая бхакти, в этом стихе как раз Господь Капила говорит анимита бхакти. Анимита значит бескорыстная, значит не имеющая никаких причин. И мы должны стремиться к чистому бхакти. До тех пор, пока у нас не будет вот этого чистого, полностью бескорыстного желания и просто служения, мы не сможем попасть в духовный мир. Ахайтуки или анимита бхакти. Это естественное состояние ума. Но вначале, так сказать, мы не можем ожидать, что у нас сразу появится чистая бхакти. Вначале у нас будет смешанная бхакти, бхакти, у которой будут какие-то примеси. Но потом постепенно, как объясняется в этом стихе, что вот это анимита бхакти является естественным состоянием ума. Что на самом деле, когда ум очищается, то он сразу же избавляется вот от этой корысти, от скверных материальных желаний, и это все проходит. То есть смысл в том, чтобы мы очистились, и в процессе преданного служения мы постепенно очищаемся, и тогда вот эта вот концепция чистого преданного служения, она постепенно вытесняет все остальное из нашего ума. Все корыстные желания вытесняются. Как кукушка, когда она подкладывает свое яйцо в гнездо, да, то кукушонок, который вылупляется, он постепенно один за другим выбрасывает всех остальных птенцов и остается только там. Точно так же преданное служение, когда мы начинаем повторять Харе Кришну Махамантру, оно постепенно входит в наше сердце, и постепенно оно выбрасывает все то, что там было. И остается только одно преданное служение в этом сердце. Ничего другого не остается.
На первом сегменте он говорил, что санки-йога, она связана с мистической йогой. То есть, говорится, что санки, она... Суть санки заключается в том, что это поиск души и всего сущего, то есть через разбор 24 материальных элементов они приходят там к вишням, что-то еще. А мистическая йога, это аштанга-йога, считается. Я хотел спросить, какая связь санки-йоги с мистической йогой?
Так, Шрила Прабхупада, на самом деле, в саддаршане, в шести системах брахманической философии, санки и йога очень часто объединяются, это очень две близких системы. И иногда даже говорится, что санкья как бы является теорией йоги. Йога — это практика, а санкья — это теория. То есть йогический процесс, мистический процесс, он позволяет человеку реализовать внутренние вот эти вот истины санкьи. И в сущности, многим положениям теория санкхи и теория йоги, они мало чем отличаются друг от друга. Даже вот в таком извращенном, так сказать, виде. И смысл этого в том, что чтобы в действительности осознать вот эти различные элементы или составляющие этого материального мира, человек должен заниматься практикой, мистической практикой. Тогда он не просто теоретически, не просто прочитать, а именно понять различные элементы, как это все состоит из смысла. Да. Махарадж Прабху объясняет, он отвечает на этот вопрос. Он говорит, что они просто увидели на своем перед смертью преданного, и поэтому так обрадовались. Если человек прожил праведную жизнь, то он может умереть спокойно, и он начинает что-то понимать. Как, есть много случаев или историй. Вот раньше, когда люди жили в деревнях и были благочестивыми, ходили в церковь, несмотря на то, что, в общем, как бы они не исповедовали очень возвышенные философии, тем не менее, они умирали спокойно. Более того, очень часто говорится, что такие люди, они за несколько дней до своей смерти знали о наступлении смерти, так что они могли подготовиться, они ложились, они говорили, в такой-то день, в четверг утром я умру. Так? Они знали о том, что приходит смерть, и даже избавлялись от страха смерти. То есть это определенный уровень реализации, который приходит к человеку в результате того, что он благочестиво живет, он поклоняется Богу. Но до тех пор, пока человек действительно не захочет бхакти, он не сможет обрести вот этих вот личных отношений с бхакти. Потому что человек может спокойно умереть и потом спокойно родиться в каком-нибудь спокойном месте и прожить другую спокойную жизнь. Вот. Это еще не самое высшее достижение. Самое высшее достижение — это когда Кришна нам сердце массировать будет.
Хорошо понимаю концепцию освобождения, потому что несколько раз в лекциях Шрилы Прабхупады я слышал, как он говорил, что на самом деле, то есть майявади, они никогда не достигают освобождения, хотя им кажется, дескать, но они потом все равно падают, занимаются филантропической деятельностью. А вот брахмавади, они действительно достигают освобождения, но их индивидуальное существование на этом прекращается навеки, то есть они уже не возвращаются. И вот от некоторых старших преданных, вот в частности от Буриджана Прабху, я слышал, что такие люди, они уже, так сказать, такие души, они теряют свое индивидуальное существование, то есть сливаясь там с телом Господа, например.
Это говорится в 10-й песне Шримад Бхагаватам, где полубоги возносят молитвы Кришне, они говорят «Яньяра линдакса вимукта малина». Они говорят, что люди, которые помышляют о безличном освобождении, они являются вимукта малина. То есть они освобождены только в уме. Только, на самом деле им только кажется, что они освобождены. Это просто некое состояние, навязанное уму. Вимукта манинас. И когда Шрила Прабхупада объясняет освобождение майявади таким образом, он ссылается на этот стих, что это не есть реальное освобождение, это просто временное освобождение. Им кажется в уме, что они освобождены, потом они плюхаются обратно в материальный мир и начинают открывать спальницы, как мы знаем. Да? Вот. Что касается брахмавади и вот этой возвышенной концепции того, что они совсем сливаются, я об этом никогда не слышал, поэтому не могу комментировать ничего на этот счет и